Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Подружились Ваня и Нюра с дядей Соломиным давным-давно. В ту пору они еще и в школу не ходили. Чуть не каждый день бывали ребята у реки, бегали, играли, зарывались в песок и порой купались на неглубоких местах. Особенно интересно было им наблюдать за рыболовами. Их собиралось столько, что всем не хватало рыбы, и многие, просидев бесплодно полдня, а то и больше, уходили домой ни с чем. С рыбаками было интересно. Иногда они рассказывали ребятам о счастливых уловах и о таких здоровых рыбинах, что Ваня и Нюра замирали от удивления. Но рыбы эти почему-то всегда срывались. Однажды на берегу появился незнакомый рыбак в военной, немного поношенной форме без погон. У него тоже не клевало. Рыбак скучал и сидел неподвижно, уставившись взглядом куда-то вдаль. Он не видел, как требовательно начал нарехожий на китайское яблочко поплавок, и настойчиво закачалась вершинка удилища. Ребята не выдержали, подскочили и, задыхаясь, прошептали разом: «Дяденька клюет». Рыбак вздрогнул и, оглядываясь по сторонам, растерянно спросил: «Что?» Он опомнился и дернул удилище. Окунь, ощетинившись, пролетел в воздухе, но от поспешного рывка сорвался и запрыгал в траве около самой воды. Ваня не растерялся и плюхнулся на окуня животом. Рыбак долго держал в руках зеленоватого горбача, сердито дрыгающего хвостом, и, блестя глазами, приговаривал: «Ах, красавец! Силен-силен! Кэк он сиганул, а?» Потом поглядел на улыбающихся ребят и торжественно, словно награду, протянул им окуня: «Нате, держите. За находчивость». Так завязалась дружба. С того памятного дня прошло несколько лет. Ребята стали школьниками, сами рыбачить научились. Ивана Павловича они по старой привычке зовут дядей Соломиным. Он называет Нюру Печушкой, потому что у нее острый носик, круглые глаза, и хоть заплетает она волосы в куцые косички, все равно на лбу торчит хохолок, который делает ее действительно похожей на птичку. А Ваня — крепкий, лобастый, упрямый, и дядя Соломин величает его тёзкой. Мама ребятишек. Надежда Николаевна говорит, что и видом, и характером Ваня похож на отца. Но правда ли это, Ваня не знает. Он был еще маленьким, когда отец ушел на войну. Потом с фронта пришло письмо, которое мама до сих пор хранит в ящике, перечитывает и плачет. Ваня на год старше Нюры и на голову выше ростом. Учатся они в разных классах и тоже по-разному. Нюра на пятерке, а у Вани арифметика хромает. И старается он одолеть эту самую арифметику, да терпения маловато. Услышал Ваня однажды, что есть такие люди, с которыми бейся, не бейся, а раз не даются им точные науки, толку не будет. И поэтому сказал маме: «Не стоит голову ломать над тем, что в нее не лезет». Но на веский Ванин довод мама ответила: «Я вот возьму ремень, да всыплю тебе в определенное место сразу, как по маслу пойдут у тебя и точные, и неточные науки». Мама, она, конечно, человек хороший, пожалуй, лучше всех на свете, но понять Ваню не может. Вот дядя Соломин, тот сразу догадался, в чем дело, и сказал Ване: «Друг, ты соображать ленишься, пользуешься тем, что легко дается. Так дело не пойдет». И начал приучать Ваню соображать. Иван Павлович работает ревизором на пассажирских поездах и заочно учится в железнодорожном институте. Однако как-то умудряется выкроить время и для ребят, иногда в лес по ягоды с ними сходит, а то на рыбалку с собой возьмет. Нюра, конечно, рыболов так себе, прямо надо сказать, никудышный, не то что Ваня. Но ей тоже интересно бывать с дядей Соломиным. Уж очень много знает он сказок и умеет лепить из глины такие игрушки, каких даже в магазине не сыскать. Жалько, что про войну и про свои геройские дела он мало рассказывает. Но Ваня и Нюра знают почему. Во-первых, он скромный, а во-вторых, в войну у него погибли жена и маленький сын Славик. Нюра любит наблюдать за Соломиным, когда он занимается с Ваней. Решает он, решает с Ваней задачки и неожиданно спросит: «О чем сейчас думаешь?» Ваня растеряется и не знает, что ответить. «Да так, обо всем». Нюра прыснет со смеху. Ваня незаметно покажет ей кулак, а дядя Соломин скажет: «А ну-ка, почтенный тезка, спускайся с небес и вникай в суть задачи. Ваня нехотя спускается с небес, где он только что летал на разных ракетопланах до самой Луны, и начинает заниматься скучнейшим делом на свете — решением задач. Арифметика все-таки пошла на лад. Зимой, в день рождения Вани, Иван Павлович подарил ему книгу про Миклуху Маклая и коробку конфет. Ваня 5 дней подряд читал подаренную книгу и за это время сумел получить 3 двойки. Мама сильно рассердилась и пошла к Соломину, которого считала виновником всего. О чем они там говорили, неизвестно, но возвратилась Надежда Николаевна совсем не сердитая и с этих пор была особенно ласкова и даже нежна с ребятами. Теперь Надежда Николаевна знает. Коль нет их дома, значит, у Соломина. Они, поседы мои, опять к родне отправились. Иногда говорит она соседям. Ну, прямо хоть привязывай. И чем он их приворожил? Соседи-просмешники шутят над ней. Соломин петушиное слово знает. Смотри, Надежда Николаевна, как бы он и тебя не приворожил. Надежда Николаевна покраснеет и только отмахнется от шутников. Если бы ребятам кто-нибудь сказал, что дядя Соломин не родной им человек, они бы, пожалуй, не поверили. И радостью, и детской бедой они привыкли делиться с ним. Вот и сегодня после утренника в школе ребята спешат к дяде Соломину, потому что мама еще на работе и дома никого нет. Впрочем, спешит только Нюра. В табеле у нее за весь учебный год сплошь 5-ки, а Ваня плетется позади. У него по арифметике получилось только 3. Ну, что ты поделаешь, не везет человеку. И кто эту арифметику придумал? Уж Ваня ли не старался? Одно утешительно, учительница говорит, что эту 3 можно считать с плюсом. Но все равно мама будет недовольна, ругать начнет. А дядя Соломин, может, и ничего не скажет, но все-таки нехорошо получается с 3-то. Хозяйка, у которой снимал комнату Иван Павлович, встретила их со слезами. Нету детки Ивана Павловича в больнице, он ногу ему повредила. Как повредила? Где? Оторопели ребята. В поездке вчера. Пассажир какой-то, подвыпивший должно быть, упал между вагонами, поймался за скобу и орёт. Павлович-то и полез человека спасать. Выручил пассажира, а самому ногу и придавила. Хозяйка высморкалась в передник. Ходила я в больницу. По разговорам Фершалов получается, что худы дела у Павлыча, отрежут ему ногу. Хозяйка черкнула ребром ладони повыше своего колена. Вот до сих пор и отпласнут. Низко опустив головы, ребята ушли на берег и уселись под тополями, которые, радуясь наступившему лету, пустили в небо свежие зеленые стрелы. Ваня выводил пальцем на песке любимую цифру. 5, а Нюра сквозь слезы смотрела на заречный лес. «Вань, а земляника поспела?» Вдруг тихо спросила она. «А я откуда знаю?» «Не до земляники сейчас. Ты не сердись. Я это вот к чему. Если поспела, поплывем за реку, наберем и дяде Соломину отнесем. Нюрка», — загорелся Ваня. «Ух, и голова у тебя». В проходной будке больницы дежурил низенький курносый дед, щеголявший, невзирая на жару, в подшитых валенках, в шапке и ватной фуфайке. Вид у него был строгий, как у начальника. «На передачу опоздали», — заявил он тоном, не допускающим возражений. «А свиданки разрешаются по воскресеньям да по средам с 2 до 6». Ребята принялись упрашивать деда, хитрить, даже земляники немного предлагали. Но дед твердо стоял на своем посту и на ягоды не соблазнился. В конце концов дед разозлился и прогнал их. Ваня погрозил кулаком захлопнувшейся двери будки. А Нюра бойко крикнула. «По оду умаешь, начальник какой? А мы все равно пройдем к дяде Соломину». Дед не удостоил их ответом. Пришлось терпеливо ожидать кого-нибудь из других работников больницы. Ждали долго и стомились. Ваня отправился искать дырку в заборе, чтобы пролезть в больничный двор. Но в это время к воротам подкатила победа. Потому как засуетился дед, ребята поняли, что приехало начальство. Они подскочили к машине и наперебой закричали. «Мы к дяде Соломину, разрешите, дяденька». Из машины выглянул тучный мужчина с бритой головой. Строго сдвинув седые брови, он совсем не строгим тоном обратился к деду. «Федотыч, что за шум?» Федотыч встал во фрунт и доложил. «Непорядок, товарищ главврач, Пострелят, а в больницу прут, а сегодня свиданок не положено. Нюра не дала Федотычу договорить, так Зак затараторила, что дед недовольно смолк. Главврач с любопытством посмотрел на стакан земляники в Ваниных руках и удивленно воскликнул. Уже земляники набрали ну и ну. Взял одну ягодку, осмотрел ее со всех сторон, бросил в рот. Ишь, какой. Даже не спросил. Думает, начальство. Так что угодно брать можно. С неприязнью глядя на врача, подумал Ваня. Этот, наверное, и хочет отплоснуть ногу дяде Соломину. Врач раздавил ягодку языком, причмокнул от удовольствия. Ты — герой, и ты — щебетуха. Кем вы приходитесь Ивану Павловичу? Нюра растерялась. Ну кем, кем? Но тут же нашлась и выпалила. Мы лучшие его друзья. Вот. А, лучшие друзья. Понимающе протянул врач. Тогда, Федотыч, ничего не поделаешь, придется пропустить. Нарушить правила во имя дружбы — не грех. Непорядок это — правило нарушать. Землянику в крайнем случае передать можно, — буркнул дед. Ничего ты, Федотыч, не понимаешь в землянике. Целебные свойства есть в ней, — сказал главврач и, озорно сверкнув глазами, скомандовал. В машину друзья-гвардейцы подвезу. И вот они, заплетаясь ногами в полах длинных халатов, идут следом за медсестрой по больничному коридору. В нос ударяет густой запах лекарств, кругом тишина и чистота. Стакан с земляникой, потонувший в длинном рукаве халата, прилипает к потной Ваниной ладони. Робко вошли они в палату. В ней тоже тихо, бело, поэтому удивительно красиво выглядят на окнах живые цветы. Больные лежат на кроватях, тихо переговариваются. Двое сидят на постели и сражаются в шахматы. «А где же наш дядя Соломин?» Медсестра подошла к кровати, на которой лежал, закрывшись с головой одеялом, какой-то человек, и, тронув его за плечо рукой, сказала: «Больной к вам пришли». Человек откинул одеяло. «Ко мне. Кто может ко мне прийти?» Ребята замерли, пораженные. Так изменился дядя Соломин. Только позавчера были у него светлые волнистые волосы, а сейчас голова голая, стриженная, от этого лицо кажется продолговатым, и уши как-то странно торчат. Но самая разительная перемена в глазах. Нет той ласковой усмешки, которая часто искрилась в них. Нет и грусти. Глаза Соломина словно стекляшки. Ровные, безразличные. Преодолевая робость, ребята двинулись к его кровати, с радостью замечая, что под тонким одеялом обе ноги. Нюра задрожавшим голосом сказала: «Это мы пришли, дядя Соломин. Мы. Я и Ваня». «Ах, вот кто ко мне пожаловал?» Попытался улыбнуться Иван Павлович, с трудом потянулся с кровати и подвинул табуретку. «Садитесь, ребятки». Ваня и Нюра чинно уселись рядышком. «Ну как дела?» «Все на пять», — почему-то шепотом ответила Нюра. «Тройка по арифметике», — промямлил Ваня, угрюмо глядя в распахнутое настежь окно. «Как же ты это подкачал, тёзка!» Ваня только вздохнул. Иван Павлович потрепал Ваню по плечу. «Ничего, тёзка, не горюй». Нюра толкнула Ваню под бок и повела глазами на рукав халата, где хранился стакан с ягодой. «Это вот. Дядя Соломин вам!» Неловко предложил Ваня подарок. Иван Павлович, как заворожённый, протянул руки к стакану. «Земляника!» Прошептал он и возбужденно крикнул на всю палату. «Товарищи, ребята, землянику принесли». «Да ну, неужели поспела?» Факт налицо. Иван Павлович поднял стакан так, чтобы все видели. «Угощаю первой ягодой». «Нюра, надели всех». Он сунул ей ложечку, и она пошла по палате, насыпая землянику в ладони больных. Как величайшую драгоценность принимали ягоду больные, подолгу рассматривали ее, вдыхали аромат и растроганно благодарили. «Ай, спасибо, детки». Вот удружили, вот обрадовали. «А я думаю, откуда это лесом земляникой потянуло?» — говорил Иван Павлович. «Мерещится, думаю, с тоски. А тут, оказывается, первооткрыватели ягодного сезона явились. Ну, а вы сами-то почему не пробуете? Берите». Нюра взяла две ягодки, а Ваня заявил. «Ел, ел, аж опротивили. Тёзка, не ври. Сколько раз я тебе говорил, что вранье — последнее дело?» «Я и не вру». «Нет, врешь. «Это. Первые ягоды, и в такую пору полный стакан набрать не так просто. Уверен, что вы только зеленцом пробавлялись. «Правду я говорю, Печушка. Правду». Ваня сконфузился, метнул сердитый взгляд на сестру и взял щепотку ягод. Иван Павлович откинулся на подушку, полюбовался ягодами, положил одну из них в рот и блаженно закрыл глаза. «Хороша», — восхищенно сказал он. Она была самой его любимой ягодой, это земляника. Неприхотливая красавица, в траве она растет крупная налитая. Отыщешь кустик. Внизу на нем висит, как маленький бочоночек, ягодка на зеленой звездочке, а повыше — другая остроносая с белым боком. Еще выше. Совсем маленькая и желтенькая ягодка. И на самой вершинке из травы выглядывает беленький цветочек. На припеке земляника мельче. Здесь, точно багряный ковер, расстилаются по сухой земле красные земляничные листья, а сами ягодки с золотыми крапинками. «Хороша», — повторил Иван Павлович. «Не знаю, как я теперь в лес с вами пойду», — добавил он и взглянул на свою неподвижную ногу. «Да это ерунда, дядя Соломин», — горячо заговорил Ваня. «Вон у Витьки Артамоненки отец на деревяшке рыбачить и охотничать ходит, а у вас обе ноги», — увидев, что лицо у Ивана Павловича помрачнело при упоминании о деревяшке. Ваня запальчиво спросил. «Вы, может, не верите, что на деревяшке и рыбачить, и охотиться можно? Еще как можно. Вот свожу вас к Витькиному отцу, все вместе рыбачить станем». «А с ним какой случай случился, с Витькиным-то отцом?» Захлебываясь, продолжал Ваня. «Пошли они. Витька с отцом и еще один парнишка. Взяли бредень. На деревяшке и с бреднем. Ты что-то тезка того перехватил». «Не верите? Он правду, правду говорит», — подтвердила Нюра. «И что же дальше?» — с интересом спросил Иван Павлович. «Ну вот, пошли они, бродили-бродили, рыбы поймали, уху сварили, наелись и спать легли. Витькин отец деревяшку отвязал и к огню сушить положил, а ночью из-за гори у него тужурка на спине. Артамоненко как заорет, ребята перепугались с просонья и бежать. Он цап-царап, деревяшка отвязана, а тужурка на все пуговицы застегнута. Расстегивать некогда, и ребята удрали, а спину жжет. Но Артамоненко не растерялся, запрыгал на одной ноге к реке и бултых в воду во всем. В палате хохотали, смеялся от всей души и Соломин. Значит, пацаны наутек, а он бултых в воду. О, чтоб вам! Лежавший в углу больной держался за живот обеими руками и радостно взвизгивал. Ой, уморили, ой, швы разойдутся. Иван Павлович вытер краешком простыни, выступившие от смеха слезы, и, отдышавшись, сказал. «МДА, вообще-то смешного тут мало». «Да что с вас спросишь? Ребятишки вы и есть ребятишки. Ну ладно, с этим Витькиным отцом вы меня обязательно познакомите. А сейчас бегите домой. Еще вот что. В следующий раз принесите мои книги, а то я занятия забросил». Иван Павлович прижал детей к своей широкой груди, отпустил и сказал. «Ну, бегите, бегите, дорогие». Ребята направились к двери, но в палату вошла Надежда Николаевна. Они остановились, удивленные и обрадованные. Надежда Николаевна немного смутилась и, торопливо завязывая тесёмки на рукаве халата, проговорила. «Заболтались вы здесь. Я уж вас потеряла». «Добрый день, Надежда Николаевна». Радостно улыбаясь, приподнялся на кровати Соломин. «Здравствуйте, здравствуйте, Иван Павлович. Я на минуточку. Вон за чадами ушли и ушли», будто оправдываясь, сказала Надежда Николаевна и положила на тумбочку небольшой сверток. «Что это на вас за напасти?» «Да вот, видите, угораздило». Ребята были очень довольны тем, что и мама догадалась прийти проведать дядю Соломина. Им расхотелось идти домой. Оба приготовились слушать. О чем же будут говорить мама и дядя Соломин? Но разговор оказался неинтересным. О самочувствии Ивана Павловича, о том, как кормят в больнице, о домашних делах Надежды Николаевны. Словом, о всяких пустяках. Только непонятно, почему об этих пустяках они, мама и дядя Соломин, говорят с воодушевлением и в глазах обоих «радость». И ребятам вдруг тоже почему-то стало еще радостнее. «Нюр, глянь», — шепнул Ваня сестре и показал на больного, который, полулежа в постели, с интересом читал книгу. Усы, как у Чапая. Такие же закрученные. «Подойдем», — предложила Нюра. Усач, увидав подошедших ребят, отложил книгу. «Так, значит, поспевает земляника. — с добродушной улыбкой спросил он. «Ну и много ее нынче. Здорово, поди цветет. Белым бело. Дяденька, особенно на бугорках, только вот спелых ягодок еще мало. Рановато. Вот с недельку пройдет, тогда она дозреет. Земляника солнце любит. На солнышке-то она наливается не по дням, а по часам». «Ничего страшного, Иван Павлович». Донесся до ребят голос мамы. «У нас инвалидам почет, а вы поправитесь, и все будет хорошо. Вы вон какой сильный и умный. И на малину урожай хороший должен быть», — продолжал усач. «В Масленицу снег здорово валил. А если в Масленицу снег здорово идет, то от этого малины много бывает», — с интересом спросила Нюра. «Примета такая. Есть и другие приметы. Как, например, угадать на завтра погоду, знаете? Если вечером на небосводе заря красная, то завтра жди ветер. А если на горизонте густые облака, и солнце садится за них-то завтра, верняком, будет дождь. Да мелкий-мелкий. Такой нехороший, надоедливый. Еще есть ребята, лесные приметы. Заблудишься в лесу, а приметы и помогут обязательно выбраться». Это было интересно. Ваня и Нюра все свое внимание сосредоточили на том, чтобы запомнить приметы. А Иван Павлович с Надеждой Николаевной все говорили и говорили. Бывает так. Пройдет лесной пожар и начисто слезнет ненасытными языками все живое на пригорке. Стоит пригорок, маячит весь черный, неприветливый. Но проходят года. Ветер наносит на пригорок семян с окружающего леса, щедро посеет их на черную, потрескавшуюся землю. И глядишь, весной после обильного дождика настойчиво пробиваются из-под черных пней и уродливых валежин бледные, но упрямые ростки и настойчиво тянутся к солнцу. Скромно укрывшись от глаз, между узловатых корней начинает наливаться и зреть первая ягода — земляника. И зацветает пригорок вновь. Будут шуршать на нем молодые кудрявые березки, от утреннего прохладного ветерка затрепещут листья на робких осинках. Приподнимется на гибких ветвях колючий малинник, празднично зарозовеет кипрей, крепко уцепятся за землю молодые лапчатые пирамидки пихты елочек. Все это, радуясь простору, будет тянуться к солнцу, разрастаться так, что сразу и не пробраться сквозь густо сплетенные кусты, травы, цветы. И только внизу, укрытый от глаз, еще долго будут лежать, напоминая о пожарище, обгорелые валежины, но и они со временем сгниют, развалятся, уступив место свежей, молодой поросли. «Ну, вот что, ягодники», — сказал усач, рассказав о всех приметах, которые знал. «Отправляйтесь-ка домой, сейчас у нас главврач с обходом пойдет». «Идите, идите», — сказала и мама. «Я сейчас, я догоню вас». Ребята помялись немного у двери. Нельзя ли еще минутку побыть в палате? Но никто их не задержал. Они вздохнули и вышли. По коридору расхаживал главврач, заложив руки за спину. «Ну как, друзья-гвардейцы повидались с дядей Соломиным?» «Повидались, спасибо», — ответила Нюра и, помедлив, спросила. «Дядя доктор, ногу ему будете отрезать или нет?» «Хм, это зависит от того, как вы его земляникой подкармливать будете». «Земляникой», — обрадовался Ваня. «Да мы каждый день и лес ходить станем, и рыбы наудим. Он еще рыбу любит. Только вы не режьте ему ногу». «Ладно. Постараемся, друзья-гвардейцы, постараемся сохранить вашему дяде ногу». Взъерошив волосы на головах ребят, вздохнул главврач и пошел в палату, из которой они только что вышли. Во дворе Нюра остановила брата и предложила. «Вань, давай всех ребят с нашей улицы сговорим за земляникой. Мнова в больницу принесем». Ваня постукал пальцем по голове и серьезно проговорил. «Крепко у тебя тут, Нюрка, варит». Дед в проходной хотя и бурчал, но встретил их сейчас совсем по-иному. Пронырнули все-таки пострелята. «Ладно уж, ходите. Особая вам статья, товарищ главврач велел пропускать вас беспромедлительно». Ребята поблагодарили деда и пошли вначале медленно, но потом, не удержавшись, припустили во весь дух. Под белыми воротничками от быстрого бега у них трепетали галстуки цвета спелой земляники. 1952. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.